«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. По уголовному делу о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Двое неизвестных напали и избили 30-летнего журналиста у дома 28 на улице Пятницкой в городе Москве, где Кашин снимал квартиру. С места происшествия нападавшие скрылись. Таковы сухие сводки субботних новостей. По факту нападения следственными органами Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». На данный момент допрошено более 30 человек из числа очевидцев преступления, коллег, родственников и знакомых журналиста. С целью установления причин и мотивов совершенного преступления следователи изучают публикации Кашина, его переписку в интернете, устанавливается круг знакомых, его деловые и личные контакты, проведены осмотры в рабочем кабинете и в квартире, где проживал журналист. Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. В качестве приоритетных рассматривается профессиональная деятельность журналиста и его личная гражданская позиция, которую Кашин высказывал в своем интернет-блоге. О том, способно ли государство найти заказчиков, участившихся нападения на журналистов, мы сегодня беседуем с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной, она у нас на прямой телефонной связи, и бывшим старшим следователем по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимиром Ивановичем Калиниченко. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Юлии Латыниной. Добрый вечер, Юлия Леонидовна.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Какие версии, по-вашему, в первую очередь заслуживают внимания в деле по нападению на Олега Кашина?
Ну, убийство журналистов, оно отличается от, или по покушению на убийство, или хулиганство, оно отличается от истории с обычными людьми только тем, что поскольку журналист весь на виду, и видно, что он пишет, и против кого он пишет, то вот дело Олега Кашина, конечно, замечательно тем, что, как в романе Агаты Кристи, круг подозреваемых конечен и невелик. Я прекрасно понимаю, что при любом расследовании важнее всего оперативная работа, то есть надо смотреть по биллингам и смотреть, к кому это приведет. И что обычно всякие другие варианты – это переливание с пустого в порожнее. Но одновременно могу привести пример, когда, скажем, в деле об убийстве Андрея Козлова, в первый же день, когда главу Центробанка спросили, кто, по его мнению, может быть заказчик, то он назвал двух банкиров, один из которых был господин Фрэнкель. То есть всем в Центробанке было достаточно очевидно, кто может быть заказчик. Круг заказчиков в таких случаях достаточно ограничен. И с моей точки зрения, первый подозреваемый – это мэр Химок Стрельченко. Просто там есть история вопроса, и у всех противников Стрельченко как-то так вот одинаково проламывают череп. И Михаилу Бекетову 2 года назад, и еще там добрых десятку людей в течение этих 2 лет, и Фетисову в годовщину избиения Бекетова, и ровно через день Кашину. То есть вот просто такое впечатление, что у нас в Химках Чечня, а господин Стрельченко перепутался с Рамзаном Кадыровым. Причем это безотносительно того, Кашин это его рук дело или нет. А второй подозреваемый, на мой взгляд, это господин Якименко. По двум причинам. Напомню, что это у нас руководитель Федерального агентства по делам молодежи. У него есть... Напомню, что вообще Кашин, у него сложная биография. То есть это человек, который всегда писал о молодежных движениях. Причем несколько лет назад он, наоборот, поехал на Селигер и поступил, в общем-то, в услужение Кремлю, а последние пару лет разочаровался. То есть он в терминологии вот этих ребят предатель. И поскольку он всегда этими ребятами очень сильно интересовался, то несколько месяцев назад он выкопал омерзительную историю про Якименко, которая заключалась в том, что Якименко имел глупость рассказать в ЖЖ, как девочка-малолетка к нему 2 раза пришла в палатку ночью. То есть, ну, там смешная была история, потому что малолетка сама этим похвасталась, она решила пропиариться близостью к начальству, выложила фотографию свою с Якименко и написала, что вот, мол, Якименко до сих пор думает, что я в него безумно влюблена. А Якименко в ответ ответил, что Корчевская, если ты 2 раза пришла ко мне на ночь в палатку, то это, мол, еще ничего не означает. И это личная причина, а общественная причина очень сильная заключается в том, что после того, как Кашин, который, напоминаю, был специалистом по молодежным движениям, взял интервью у руководителя погрома, у человека, устроившего погром в Кентуккийской администрации, руководителя антифашистов, то просто молодая гвардия, которая в конечном итоге тоже курируется господином Якименко, как, потому что он координирует все молодежные движения. Молодая гвардия просто как с цепи сорвалась, и там просто появились статьи, типа журналисты-предатели должны быть наказаны. Потому что, то есть, тут очень сильно сливается личное раздражение против человека, который вытащил наружу твою личную жизнь, и который представил тебя каким-то спидофюрером. И вот эта вот возможность санкционировать его с общественной точки зрения, типа вот он оказывается предатель, он тут антифашистов интервью берет, а где же мы, любимые прокремлевские движения? Ну и третья кандидатура, я бы упомянула о ней, на мой взгляд, она кажется гораздо менее вероятной. Это губернатор Псковской области Турчак. Кстати, как ни странно, он тоже очень сильно причастен к молодежному движению. Он бывший координатор молодежной политики «Единой России», то есть он из этой тусовки. Он сын друга Путина, поэтому его и назначили губернатором. И Кашин, который исключительно не воздержан на язык, он писал о чем-то в своем блоге и походя обозвал этого бедолагу, пардон, сраным Турчаком. Что с учетом кашинского стиля и стиля, принятого в интернете, ну просто ничего, но Турчак вдруг как-то очень сильно заволновался, требовал от Кашина извинений, передавал, что не оставит этого дела так. То есть, ну это скорее для полноты списка, все-таки это обычный интернет-срач. То есть, вот описывая круг подозреваемых, я бы сказала, что, в общем-то, это или Стрельченко, или Якименко, или различные фашистующие организации, недовольные интервью с анонимом, что в конечном итоге тоже восходит к каким-то околокремлевским молодежным движениям.
Вопрос Владимира Ивановича Калиниченко, бывшему старшему следователю по особо важным делам при генпрокуроре СССР. У нас находится в студии. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, верно ли квалифицировано дело как покушение на убийство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 105 Уголовного кодекса?
Квалификация абсолютно правильная, это первое. Второе, я могу сказать, только высказать сожаление в той части, что в последнее время, когда дела не были столь значимыми, они возбуждались совершенно по другим основаниям, то есть как тяжкие телесные повреждения. Здесь все основания были поступить именно так, и мне лично очень импонирует, что в этой ситуации с самого начала пошли по наиболее правильному пути возбуждения уголовного дела о действительно тяжком преступлении. Кстати, я услышал одно очень интересное мнение после совершения преступления. Оно заключалось в том, что необходимо приравнять покушение или убийство журналистов к наказанию, к введению изменений законодательства действующего, таких, как, которые касаются, например, покушения на жизнь судей или на работников милиции, посягательств на жизнь работников милиции, то есть ввести специальную норму закона. Ну, мне хотелось в этом плане ответить и слушателям, и тем, кто все это предлагает, что в статье 105 Уголовного кодекса, то есть убийство при отягчающих обстоятельствах, есть пункт, который предусматривает уголовную ответственность за совершение преступления в связи с использованием, в связи с тем, с исполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга. Поэтому с точки зрения наказания пожизненного заключения или максимального 25 лишения свободы, здесь возбуждение дела абсолютно правильное. С точки зрения того, что я услышал о том, что говорит Юля, я с ней полностью согласен, потому что, вы знаете, когда совершается такое преступление у следователей или у группы следователей, оперативных работников, иногда возникают версии совершения преступления самые фантастические. Удивительно в том, что иногда та версия, которая с самого начала казалась какой-то безумной и нереальной, может оказаться наиболее верной и правильной. Но когда происходит ситуация, которая произошла с Кашиным, здесь, конечно, нужно оптимально выбирать версии наиболее реальные. Поэтому мне импонирует позиция Латыниной, которая с самого начала говорит как бы о трех вариантах, которые близки к раскрытию преступления или могут быть настоящим толчком к раскрытию этого преступления. Они наиболее реальные, их нужно отрабатывать. Вот с точки зрения первоначальных следственных действий, которые проводились, я немножко скажу, что, естественно, когда ты осматриваешь место происшествия, и когда ты утром оцениваешь повреждения, которые были причинены потерпевшему, в данном случае трупа не было, но было понятно, какие повреждения были у Кашина, что с учетом того, что избиение длилось всего полторы минуты, это зафиксировали камеры наружного наблюдения, то в этой ситуации естественно, что переломы кистей рук и пальцев рук, они не являются способом лишения жизни человека. Это мотив совершения преступления. Знаете, как бы здесь в этой ситуации напрашивается и лежит на поверхности. Нанесение ударов в область челюсти, переломы, я думаю, что там были какие-то, мне даже представляется, либо, возможно, спецдубинки, которых запаивается свинец внутри, но я не исключаю, что есть такие телескопические дубинки, которые чехословацкого производства, они изготавливались, она из цельного металла такой. То есть вот по характеру повреждений какие-то были очень специфичные предметы. И поэтому, безусловно, это покушение на убийство, но такое покушение на убийство целенаправленное. Целенаправленное, чтобы здесь нужно было чем-то отметиться. И совершенно правильно Юля говорит, как в убийстве с Козловым, когда появилась версия совершения преступления Френкелем. Вот. Мне импонирует и версия, например, когда она называет возможным причастным такого человека, как Якименко, потому что, знаете, вот я лично, когда впервые видел, как этого человека пиарили, как лидера молодежного движения, вот у меня вырастало чувство внутреннего протеста, потому что в юные годы, в молодые годы я тоже был очень ярым комсомольцем, занимался комсомольской работой, понимаю, что такое молодежное движение, знаю, какими были мы в 60-е годы, и поэтому, видя вот на экране этих людей, вот, даже в самом начале, когда их очень начинали пиарить, они мне никакого чувства личной симпатии не вызывали. И когда я слушаю сегодня, что рассказывает Юля об этих людях, я бы как следователь бывший сказал бы, что да, эта версия у меня была бы на самом первом плане. Единственное только, что еще хочу уточнить, что вы знаете, после места происшествия, когда я слушаю сегодня о том, какие версии отрабатываются, мне представляется, что если бы не было ли допущена ошибка в первый день, когда все это случилось, то есть в субботу, воскресенье, преступники приходят на место совершения преступления и уходят. И поэтому первоначально, что делается в первый, второй и третий день, это максимальная отработка места происшествия и зоны, которая входит в место происшествия. Да? Когда мы говорим, преступники сюда пришли, преступники ушли. Поэтому вот здесь, я думаю, что люди, которые смотрят и слушают наши передачи, которые, безусловно, могли видеть то, чему они не придали значения, вот. Но не видеть этих людей, то ли они уезжали на машине, то ли они скрывались на метро, то ли они уходили какими-то дворами, мы не живем в безвоздушном пространстве. Поэтому я глубоко убежден, что свидетели, которые, возможно, не знают, что именно те, кого они видели в этот день, в это время, в этой зоне, не подозревали, что именно те люди, которые совершили покушение на Кашина, они такими и являются. Поэтому я как бы здесь, слушая сегодня обращение Следственного комитета, которое передали по телевидению с телефоном, что просим обращаться, я бы тоже вот возмущенно этой ситуации, я бы тоже сказал, что если нас кто-то слушает сегодня, да, чтобы люди вспомнили этот день, кто был в этой зоне, да, и если у них что-то есть, хотя бы анонимным звонком, если они боятся представить в очередь, все-таки, чтобы они помогали раскрытию преступлений, потому что оставлять безнаказанными такие вещи, конечно, нельзя.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». О том, способно ли государство найти заказчиков, участившихся нападений на журналистов, мы сегодня беседуем с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной, она у нас на прямой телефонной связи, и бывшим старшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимиром Ивановичем Калиниченко, он находится в нашей студии. Президент России Дмитрий Медведев сегодня выразил уверенность в скором раскрытии преступления.
Кто бы ни был причастен к этому преступлению, он будет наказан, независимо от его положения, от его места в общественной системе координат, независимо от других его заслуг, если таковые есть. Если же это какие-то общеуголовные мотивы, то они тоже должны быть доказаны со всей очевидностью следствием.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени» Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способно ли государство найти заказчиков, участившихся нападений на журналистов, мы сегодня беседуем с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанциях Москвы Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи, бывшим старшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимиром Калиниченко. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвичата и Мураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, очень хочется верить в то, что сказал сегодня Медведев, президент. Вот. Ну, конечно, честно говорю, заранее забегая вперед, конечно, мне кажется, может, этих найдут, но заказчиков точно нет. Но хотелось бы верить, что и заказчиков найдут. Но я хотел бы одно напомнить, что именно Путин, когда пришел, как только он стал президентом, первый его указ – это был доктрина средств массовой информации. И именно при Путине, вы посмотрите, что нету свободы слова. Именно при Путине, посмотрите, сколько начали над журналистами издеваться, убивать и все прочее. И я поэтому я считаю, что главный инициатор вот всего вот этого вахханалия, который сейчас происходит, виноват самый главный – это Владимир Владимирович Путин. Вот и все.
Вопрос Юлии Латыниной. Как, по-вашему, вот, судя по видеозаписи, которая распространена в интернете, сложилось ли у вас впечатление, что было это нападение подготовлено профессионалами?
Ну, вы знаете, это как раз, наверное, не меня, а другого вашего собеседника надо спрашивать. Но вот тут вот прозвучали слова насчет Путина, того, что Путин виноват. Путин виноват в обстановке в стране, а вот как в романе «Мастера и Маргарита», он-то не душил ребеночка в лесу. Я ужасно не люблю ситуации, когда в конкретном уголовном деле, где есть совершенно конкретная рука, которая кого-то лупила по голове, начинаются разговоры, что вот виноват режим. Давайте сначала найдем виноватого, а потом будем... Вот если режим, кстати, это не расследует, то он будет виноват по меньшей мере в том, что не расследовал. Вернее, в том, что не расследовал. А, вот. У нас на самом деле не такой плохой послужной список раскрытия резонансных преступлений. Хотя не всегда это касается заказчиков. Но вот посмотрите, у нас найденные, я полагаю, что найденные, «Новая газета» полагает, что найденные убийцы Маркелова и Бабурова. А у нас найдены и осуждены не только исполнители, но и заказчики убийства Андрея Козлова. У нас найдены исполнители убийства, я считаю, и «Новая газета» считает, что найдены исполнители убийства Анны Политковской. Следствие испугалось искать заказчика, но стоит отметить, что либеральная публика вместо того, чтобы делать это дело за следствие, сказала, предпочла ограничиться критикой следствия. Поругать государство либеральной публике было важнее, чем найти и изобличить убийц Политковской. То есть у нас, кстати говоря, именно наша милиция нашла убийц Руслана Имадаева, хотя арестовали их только после того, как убили и Сулима в Дубае, и те данные, которые наша же милиция передала семье Имадаевых об убийцах Руслана, оказались в руках дубайских властей, они передали их обратно России. То есть у меня даже такое впечатление, что когда резонансные убийства действительно пытаются раскрыть, то исполнители, по крайней мере, быстро находят в связи с тем, что исполнители чрезвычайно деградировали. Они буквально иннодавно нанимаются за $200, и даже если они высоко профессиональные, просто профессионалов уже нету. Вот это раньше салоник стоил очень дорого и по три дня мог, или по три недели мог выслеживать жертву, лежа в канаве, переодетой в бабье тряпье. А сейчас это ребята за $200, хотя, потому что если мы, например, посмотрим, что там творилось в Химках, ну как-то, знаете, ну список из 10 жертв, в котором проламывали черепа, ну не говорите, что это невозможно раскрыть. Я потом вернусь к убийствам, которые были не раскрыты. А сейчас вот я как раз хотел бы послушать нашего собеседника.
Да, вопрос Владимир Иванович Калиниченко. Велика ли, по-вашему, раскрываемость сейчас резонансных преступлений?
Вы знаете, конечно, она не отвечает уровню состояния преступности в этой части, но я думаю, что несмотря на падение профессионального уровня, значительное падение в эти сумасшедшие годы 90-е и 2000-е, когда была прервана преемственность профессиональная и в органах внутренних дел, и в спецслужбах, и в следствии. Тем не менее, жизнь не угасает, и растут неплохие профессионалы, талантливые, способные люди, которые, может быть, допуская те или иные ошибки, все-таки в состоянии раскрывать серьезные преступления. Но, знаете, мне сложилось впечатление сегодня, когда я слушал выступление президента перед работниками российской газеты, у меня сложилось впечатление, что Медведев многого не договаривает. А не договаривает чего именно? По-моему, ему министр сегодня доложил об очень реальных подозрениях именно о заказчиках совершения этого преступления. Потому что у Дмитрия Анатольевича прозвучала такая фраза, что виновные будут наказаны независимо от должностного положения, которое они занимают, и значимости политической и социальной. И у меня сложилось такое впечатление, что ему уже названы предполагаемые заказчики этого преступления. Ну, дай Боже, что это будет так. Почему? Потому что мне вообще импонирует сегодня в действиях президента в том, что начинается какой-то спрос именно с тех должностных лиц, которые обязаны многое делать по раскрытию преступлений, по наведению порядка в стране. Это вопрос идет и о судьях, и о сотрудниках милиции. Это идет вопрос о удачном, неудачном варианте обсуждения закона о милиции. Но вот настраивает на оптимистический лад именно проявление какой-то определенной требовательности. И я думаю, что когда президент лично берет на контроль убийство Кашина, то есть придает значение вообще в последнее время, это и гибель Трифонова, это и гибель Магнитского. Вот. Можно ли было представить каких-нибудь 10 лет назад, что по таким фактам, когда люди умирают в тюрьмах, вдруг после выступления средств массовой информации столь резкая реакция президента, я вижу, как она болезненно воспринимается сотрудниками силовых органов, потому что раньше это все всегда покрывалось, скрывалось. И поэтому именно что здесь президент проводит такую линию жесткую, да, вот внушает для меня лично оптимизм, что дай Боже, если все будет так продолжаться, он не захочет сегодня, чтобы общественное мнение и журналистское сообщество считало, что он как президент Российской Федерации в той или иной степени с молчаливого согласия или пассивно покрывает преступников, в том числе и заказчиков совершения преступления. Да, наверное, все непросто. И по убийству Политковской я абсолютно согласен с Юлей, о чем она говорит. Мы понимаем, что она имеет в виду, кто могли быть заказчиками убийства Политковской. И по другим преступлениям, которые были не раскрыты. Но мне кажется, что вопрос времени.
Напомню, что о том, способно ли государство найти заказчиков участившихся нападений на журналистов, мы сегодня говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной, она у нас на прямой телефонной связи, и бывшим старшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимиром Ивановичем Калиниченко. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Калининграда на одной из площадей блогера провели сегодня одиночные пикеты в поддержку жестоко избитого на днях в Москве журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина. Врачи пока не говорят, когда выведут журналиста из искусственной комы. Следователи сегодня обыскали кабинет и общественную приемную депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Ягозаряна. Депутата подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Сам он находится за пределами России и отвергает обвинения. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября возле здания мэрии. Отказ мотивирован тем, что многолюдная акция в непосредственной близости от памятника Юрию Долгорукому может нанести ущерб историческому объекту, сообщили организаторы. Международные наблюдатели, следившие за ходом парламентских выборов в Азербайджане, заявляют об отсутствии прогресса в развитии демократии в стране. Глава миссии наблюдателя ОБСЕ Одри Гловер отметила, что, как и на предыдущих выборах, не были созданы равные условия для правящей партии и оппозиции. В городе Басра на юге Ирака жертвами взрыва стали не менее 12 человек, около 30 ранены. На оживленной улице взорвался автомобиль. Президент США Барак Обама выступил за предоставление Индии статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Выступая в Дели в индийском парламенте, Обама заявил, что Индия является одной из ведущих мировых держав и подчеркнул важность партнерства Вашингтона и Дели. отеле. Живущий в Йемене радикальный исламский клирик Анвар Аль-Авлаки призвал своих сторонников без колебаний убивать американцев. Видеообращение с призывами к убийствам появилось сегодня на ряде исламистских веб-сайтов. Власти США Йемена считают Аль-Авлаки, гражданина США, одним из лидеров Аль-Каиды в Йемене.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способно ли государство найти заказчиков, участившихся нападений на журналистов, мы сегодня беседуем с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. И бывшим старшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимиром Калиниченко. Он находится в нашей студии. Сергей Грызунов, бывший глава Госкомитета России по делам печати, напоминает о преступлениях, не имеющих срока давности.
Некоторые убийства, некоторые преступления, власть, которая была виновата в убийствах и преступлениях против нас, журналистов, не хотела расследовать, безусловно. Конечно же, существуют какие-то уголовные дела, где нет достаточно свидетельств, свидетелей, мастерства тех, кто занимается расследованием преступлений. Действительно были такие случаи. Но до сих пор ни у кого из нас, я имею в виду журналистское сообщество, нет уверенности в том, что силовые структуры, которые призваны расследовать преследование журналистов, сделали все от них зависящее. То же самое касается политиков. Для меня лично заявление нашего президента на встрече с журналистами российской газеты – это такая надежда, очень серьезная надежда. Надеюсь, он говорил правду, надеюсь, он был искренен.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Здравствуйте. С самого начала. Вот меня интересует вопрос, по какой статье Бекетова, вот, так сказать, нашли ли исполнитель? Ничего не найдено. Потом там ведь было что-то связано в Химках с выборами этого Стрельченко. Там же сплошная фальсификация была. Заказчики убийства Игоря Домникова известны. И известны люди, которые сгнобили Магнитского, там Карпов и как-то еще одна фамилия, Кузнецов. Но ничего не делается. А они повышены в званиях, Сильченко как-то там следователь. Ничего, спасибо.
Слово Юлии Латыниной.
Да, вы знаете, это замечательный вопрос, и я на самом деле хотела сейчас говорить именно о нем, и даже хотела воспользоваться опытом господина Калиниченко, чтобы прокомментировал два следующих случая. Убийства журналистов, которые были не раскрыты, несмотря на то, то есть которые виновники, которых не наказаны, несмотря на то, что журналисты убийства полностью раскрыты. Первое – это убийство Максима Максимова в Санкт-Петербурге, сотрудника «Ажура», знаменитого агентства Константинова. Произошло оно в 2004 году. Максимов пропал абсолютно неожиданно. Коллеги не могли понять, на что думать. Но они пережили все, что, чем он занимался, не нашли ничего серьезного. Правда, обратили внимание, что он занимался каким-то подполковником ОРБ ГУ МВД Михаилом Смирновым, который где-то там машину продал, конфискованную в результате уголовного дела. Ну, смешной совершенно не повод для убийства. И они проверяли биллинги Максимова, и в них вылез какой-то человек, который действительно подтвердил, что он звонил Максимову, сказал, что он хотел организовать какой-то журнал профинансировать, но ничего из этого не вышло, и ничто не возбудило подозрений коллег Максимова. Если бы не оказалось вдруг, что вот этот человек, который звонил и представлялся будущим бизнесменом, который профинансирует журнал, оказался платным агентом этого самого Смирнова. И когда этого человека взяли в оборот, он честно сказал, что да, он позвонил Максимову по приказу Смирнова, что он заманил его якобы на переговоры по поводу этого журнала, а на самом деле отвез в арендованную баню, где был Смирнов и его подчиненный майор Левпятов, и еще двое уголовников, торговцев кокаином. И сам слышал, как Максимова сначала били, а потом задушили. Это было в соседней комнате. А после этого нашли хозяина бани. Все это сделали журналисты Ажура, потому что у Константинова работают профессиональные исследователи. Это был профессиональный угонщик. Он подтвердил, что дал от бани ключи Смирнову и Пятову. А он назвал имена уголовников. Это, как я уже сказала, были два торговца кокаином. Один из уголовников вскоре умер от передозировки, а другой рассказал, как грузил труп в багажник, назвал имена, назвал номерные знаки машины, которая ехала с трупом, назвал, куда поехала, но трупа не отыскали. И вот совершенно потрясающе, что господин Михаил Свернов, подполковник ГУ, ОРБ ГУ МВД, несмотря на то, что все это опубликовано, и с такими уликами, он даже не арестовывался по этому делу. А второе дело, это дело Игоря Довникова, журналиста «Новой газеты». Опять же, совершенно непонятно, забили трубой в подъезде, непонятно было, на кого думать. «Новая газета» никогда бы сама не раскрыла это дело, но вдруг заарестовали тагерьяновскую преступную группировку. Это очень жестокие бандиты были в Казани, арестовали по совершенно другому делу за кражу и убийство директора КАМАЗа Фабера. И вдруг тагерьяновские, рассказывая в том числе, рассказали, что им заказали Домникова, и даже назвали имена заказчиков. Бизнесмен Сопот, а за ним вице-губернатор, бывший вице-губернатор Липецкой области, господин Доровский. Причем самое потрясающее, что оба ситуации, обе фамилии, Сопот и Доровский в одном случае, и Смирнов и Пятов в случае Максима Максимова многократно озвучивались. А эти люди никогда не подавали в суд и, в общем, молчали, свернувшись в трубочку. Они никогда даже не отрицали, что они убийцы. А более того, Муратов, главный редактор «Новой газеты», на встрече с Медведевым несколько месяцев назад попросил снова открыть расследование, многократно закрытое, по делу Домникова. Оно было открыто, и оно было закрыто через 3 часа после того, как Медведев сказал, что он обязательно найдет людей, избивших Кашина. Вот я бы очень хотела, чтобы Владимир Калиниченко, как действительно опытный следак, прокомментировал, достаточно ли вот пересказанные мною улики для расследования и для ареста подобных людей. И еще я хочу обратить ваше внимание, что в обеих случаях речь идет исключительно об уголовных расследованиях, то есть никто бы даже не подумал на этих людей, но к ним привела цепочка.
Да, давайте прежде послушаем мнение Александра Подробейника, бывшего советского политзаключенного, который считает насилие над журналистами частью общественной атмосферы.
Власти не хотят расследовать эти преступления, потому что насилие над журналистами вписывается в стратегию сегодняшней власти, в стратегию политики. Если даже какие-то конкретные следователи, сыщики хотели бы расследовать это досконально, это невозможно и в силу низкой квалификации следствия, и в силу отсутствия общей заинтересованности у государства в том, чтобы такие дела были доведены до обвинительного приговора. Главная вина власти здесь состоит в том, что она создала атмосферу, при которой насилие над журналистами становится для многих людей, которые мечтают заткнуть рот прессе, вполне приемлемым. И власть смотрит на это сквозь пальцы, хотя на словах декларирует свое возмущение. Но фактически мы же знаем, как расследуются эти преступления. Вот судить о подлинных намерениях власти, о подлинных ее интересах, надо по результатам расследования, по результатам судебных процессов. А хорошо, если 1 из 10 дел доходит до суда.
Вопрос, Владимир Иванович Клинчен, как по-вашему, исчерпывающая ли та информация, которую сообщила Юлия Леонидовна для возбуждения уголовных дел?
Вы знаете, вот я бы сейчас сказал о том, что я понимаю возмущение журналистов, которые говорят о бездеятельности власти сегодня, неспособности справиться с этими проблемами, но я хотел бы сказать, что не совсем с этим согласен, потому что я начал работать следователем в марте 1971 года, и я столкнулся в своей работе с колоссальным сопротивлением со стороны должностных лиц органов внутренних дел, если при совершении какого-то конкретного убийства или других тяжких преступлений под подозрение попадали работники милиции. Я с таким сталкивался сопротивлением со стороны самых разных должностных лиц, с такими провокациями в отношении себя, в отношении своих коллег, Все во имя того, чтобы преступление не было раскрыто. И вот я хотел бы здесь напомнить широко известное убийство сотрудника КГБ на станции метро Ждановская, которое мне пришлось расследовать в 80-м году в городе Москве и довести это дело до логического завершения, где четверо сотрудников милиции были приговорены к расстрелу и казнены. Так вот, никогда бы я не смог раскрыть это преступление, если бы не было политической воли в той ситуации Юрия Владимировича Андропова, потому что просто у него вызвал настолько гнев, что работники милиции совершенно безнаказанно пошли на убийство человека, который являлся старшим офицером Центрального аппарата Комитета государственной безопасности. И когда я пользовался огромнейшей поддержкой, меня физически охраняла группа «Альфа», у меня охраняли мою семью, то есть моя безопасность была обеспечена, у меня были развязаны руки. Я ведь тоже, когда начинал раскрыть это преступление, все шло многое на интуиции, не было доказательств о том, что именно они совершили преступление. Доказательства были косвенные, вот когда Юля говорит о ленинградском деле в отношении этого майора. Ну что вы, да, по убийству на Ждановской вообще доказательства первые были настолько шаткими, что мне важно было привязать работников милиции хотя бы к какому-то элементарному превышению служебных полномочий, чтобы добиться их ареста. Уже после ареста пошло дальнейшее раскрытие и прочее. Поэтому, понимаете, я понимаю, что система сегодня сопротивляется. Я прекрасно понимаю, что какие бы хорошие слова ни говорил сегодня президент, вот, но я вижу даже сегодня, когда разрабатывается закон о милиции, когда идут его отдельные вторые высказывания, я могу приводить сейчас десятки примеров, когда идет тихое, а иногда и открытое саботирование того, что он говорит. Вот он не может же, президент, сидеть постоянно и контролировать, допустим, ситуацию со смертью Монастырецкого и со смертью Трифоновой. Но я знаю, как вдруг начинается объявление, и у нас в средствах массовой информации объявляют, что вина должностных лиц, которые повинны в смерти, не подтвердилась. Когда я слушаю о том, что никто не виноват в смерти Трифоновой, я понимаю профессионально, что женщина, которая была на гемодиализе при аресте, расследуется дело о каком-то должностном преступлении. Я прекрасно понимаю, что речь здесь должна идти о том, что она была устранена из жизни с косвенным умыслом, потому что человек, который тяжело болен и обречен, это фактически способ убийства. Да, но об этом ведь никто не заикается. Ну, вот скончалась, да, у кого-то есть там небрежность. И вот так вот система сама в себе, да, она постоянно пытается себя защищать. Я вот недавно обратил внимание, что во всех передачах сегодня, когда критикуется милиция, ее бездействие, вот вы знаете, что меня страшно раздражает, когда руководители органов внутренних дел вдруг начинают говорить, что журналисты, общественное мнение поливают грязью работников милиции, у нас работают замечательные сотрудники, выдающиеся офицеры. Вот меня это вызывает чувство гнева. Почему? Да работают у вас десятки, сотни, тысячи прекрасных работников. Речь же идет не об этом. Речь идет о явлении, о системе, да, о том, что происходит. И судьба даже одного человека, обманутого или искалеченного, или убитого сотрудника милиции, при содействии сотрудников милиции, дискредитирует настолько систему и политическую, и самих органов внутренних дел, и всей системы правоохранительной, что никаких хороших слов и рекламы и подвигов, которые мы видим с утра до ночи, по всем каналам центрального телевидения, не хватит. Поэтому нужно, чтобы руководители современные поняли наконец-то, да, что нет людей, которые остаются безнаказанными. И вот этот пример вопиющий, что при таких доказательствах, которые Юля приводит, косвенных, человек остается работать, да, я понимаю, как выкручивает руки. Я как-то сказал, знаете, в одном интервью по «Московскому комсомольцу», когда говорил о истории с Юрой Щекочихиным, его гибели, где я убежден, что Юру убили, как мы дружили с ним, я сказал тогда, что, знаете, когда мне говорят, что там не было доказательств насильственного устранения Юры, вот я со злом сказал, что вот как чисто профессионал, проработавший много лет на следствии, я знаю, как дела раскрываются, но я тоже точно так же знаю, простите меня за матерное слово, как они херятся. Да? Поэтому для меня не нужно мне рассказывать, какие экспертизы по делу проводились, почему не найдены виновные, почему преступление не раскрыто. Я все это прекрасно понимаю. И поэтому вот эти вот, которые мы слышим, звонки, и слова и Подробинника, и Юли, и многих других, они просто говорят о том, что общественное мнение уже накалено настолько, когда все бурлит. И когда сама власть должна задуматься, что или нужно что-то в корне менять, да? Или тогда сама власть себя дискредитирует. Вот в чем дело.
Павел Шеремет, российский тележурналист, который сам был избит неизвестными в 2004 году, винит власть в преступном бездействии.
Основная причина того, что преступления против журналистов остаются безнаказанными, заключается в бездействии власти. саботаже правоохранительной системы, саботаже чиновников в регионах, в связи многих чиновников с криминальным миром в регионах. Если бы власть хотела, то у нее достаточно ресурсов для того, чтобы найти как исполнителей, так и заказчиков. За последние годы, к сожалению, в обществе с подачи многих чиновников, правящей элиты, коррумпированных политиков, распространилось убеждение, что журналисты – это продажная профессия, что журналистика – это никчемная профессия, что журналисты – это скандалисты, которые занимаются общественно бесполезной работой. И поэтому на журналистов можно безнаказанно нападать, журналистов можно избивать и даже убивать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые.
Здравствуйте.
Значит, вот столько умных людей говорят вот долго, вот на протяжении... Сколько лет теряет страна изумительных людей? Ну, проблема решается просто выдать личное оружие журналистам. Мужики же здоровые, красивые, сильные. И все проблемы будут решены, раз власть такая всякая. Будьте здоровы.
Слово Юлии Латыниной.
Не, ну я боюсь, что, например, что личное оружие ничего не решает, если твой противник стреляет лучше. Хотя у нас, кстати, в «Новой газете» был пример, когда у нас был в Сочи, по-моему, корреспондент, который тоже был бывший мент, на него накинулись киллеры, и он очень удачно от них отстрелялся и заодно поймал, они не ожидали. Но я боюсь, что это не очень хороший рецепт. Не универсальный, я бы так сказала, рецепт. И я все-таки, мы тут все время говорим о журналистах, но я все как-то вспоминаю фразу из протокола, которую я лично видела давным-давно в Руботе в городе Красноярске. Фраза была такая. Покойник труп был гражданин России, других потерпевших, других повреждений на теле не обнаружено. А все-таки главное, что быть опасно не столько журналистам, сколько опасно быть гражданином России, потому что вот когда, скажем, господин Барков снес своим «Мерседесом» двух женщин на Ленинском проспекте, они не были журналистами. Но это не спасло их от того, чтобы быть признанными виновными. Кстати, тогда президент Медведев тоже обещал разобраться. Или когда, если вы помните, девочку задавили на водохранилище Пироговском, зарубили винтами катера, при этом все это снималось на пленку, и было видно, кто стоит за рулем катера. И теперь вот потом капитан катера взял вину на себя, хотя было видно, что просто не он стоит за рулем. То есть понятно, что журналист не может быть исключением из этой общей тенденции. И я с ужасом, вот как, что меня более всего ужаснуло в деле Кашина, я помню, когда несколько лет убили Ушенкова. И я помню тогда свое отчетливое понимание, что этого не может быть. То есть вот ни по каким раскладам это убийство не может иметь своим причиной политический заказ. Там будет какая-то невероятная, криминальная, бытовая, ну совершенно какая-то феерическая история, которая не имеет никакого отношения к тому, вот к здравому смыслу. Бывает очень много убийств, которые не имеют отношения к здравому смыслу и которых вычислить логику нельзя. И я была права, потому что, если вы помните, убийцу Ушенкова нашли, и оказалась ну, совершенно феерическая история. Уголовник, которого, ну, полууголовник, которого Березовский поставил руководить своей партией, испугался, что Ушенков вернется к Березовскому, отберет у него финансирование и заказал Ушенкова своим друзьям. Ну, просто вот такого нельзя придумать, такое бывает только в жизни. А когда вот это случилось с Кашиным, я с ужасом понимаю, что проблема заключается в изобилии абсолютно правдоподобных версий. Вот если бы этих версий, к которым на самом деле, я думаю, все сводится, не было, можно было бы выдвинуть еще парочку. Там, например, Кашин писал про товарища Петрика. Очень много и очень интересно. Еще раз повторяю, я не думаю, что это Петрик, для Петрика это чересчур, но уже ничего не чересчур, уже все кажется абсолютно логично. И вот я все-таки возвращаюсь к своему вопросу, который я задала Владимиру Калиниченко. Вот первое, ну в одном случае хотя бы менты, А в другом случае вообще вице-губернатор какой-то, извините, но не буду употреблять того же эпитета, которого употреблял по отношению к Турчаку Кашин. Ну, что такое вице-губернатор, уже вышедший из вице-губернаторов, когда показания есть, когда показания эти получены не каким-то обманным путем и не в результате, да, что этого вице-губернатора хотят оговорить, и когда Медведев командует «разберитесь». И дело прекращают через 3 часа после того, как после покушения на Кашина.
Александр Проханов, писатель, который сам был избит неизвестным в 99-м году в Москве, с горечью следит за происходящим.
У нас нападают на журналистов, нападают на бизнесменов, нападают на бомжей, нападают на генералов. За последнее время были вырезаны и уничтожены 1,5 десятка лучших конструкторов советских оружия. У нас нападают на политических деятелей, на детей, на стариков. У нас нападают на жизнь. В народе поселился зверь. Этот зверь многоликий. Он может быть в модном пиджаке и французском галстуке. Он может быть в грязных, зачумленных портках. Но нас довели до зверства, до скотства. И вот ничего не может сделать для расследования всего этого. Потому что один частный случай, он не решит проблему расследования природы этого зверя. Этот зверь стал селиться у нас в 91-м году. Маленьким зверенышем в руках у Ельцина. Журналисты, которые сейчас восстали против этого чудовищного нападения, они содействовали выращиванию этого зверя. Этот зверь – рынок. Власть бессильна что-либо делать. Она сама часть этого рынка, как и журналисты.
Вопрос Владимиру Калиниченко. Как, по-вашему, достанет ли на этот раз политической воли, чтобы найти заказчиков?
Вы знаете, я бы все-таки начал с того вопроса, который задал последний слушатель наш. Вот знаете, в свое время, в конце 80-х годов, когда я занимался расследованием дела межнациональных конфликтов, у меня было табельное оружие. Это был небольшой пистолет ПСМ, сравнительно легкий. Так вот, когда у меня были реальные ситуации, где я мог опасаться за свою жизнь, если я входил в подъезд, меня примерно тренировали, где я могу ожидать на себя нападения, то есть при подходе в подъезд, при входе, при посадке в лифт, при выходе на лестничные клетки. Вы знаете, я всегда передергивал за затвор, патрон посылал в ствол и спускал с предохранителя. То есть у меня пистолет лежал уже в кармане пиджака или брюк, или в пальто с правой стороны. Я был готов в любой момент начать стрелять. Я очень сомневаюсь, что в современных условиях сейчас женщины, журналисты, или, например, сегодня женщины, судьи, которые выражают табельным оружием, что они в состоянии в момент нападения, как это случилось с Кашиным, достать травматический пистолет и какой-то другой, дать какой-то действенный отпор. Очень в этом сомневаюсь. Наверное, дело заключается в другом. Заключается в том, что иногда страшно ходить по улицам. Я вот себя ловлю на том мысли, на той мысли, что проживая в центре Москвы на проспекте Мира, я вечером в 7-8 часов вечера, хотя еще многие люди возвращаются с работы, мне страшновато идти по улице, когда начинаются сумерки. То есть, наверное, это ощущение подавляющего большинства наших граждан, не обязательно журналистов. То есть ходить здесь страшно. С точки зрения, снова же, один президент в поле не воин. Поэтому, когда Дмитрий Анатольевич говорит, что я дело беру на личный контроль, и когда, поверьте мне, и случайно еще раз это подчеркиваю, когда я вижу молчаливый или открытый, я его понимаю, вот понимаю всем своим сердцем и душой, саботаж тех людей, которые должны вести себя совершенно по-другому, мне иногда хочется призвать или сказать пожелание президенту, что нужно поступать еще жестче по отношению к этим людям, которые сегодня не выполняют своего профессионального долга.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, также винит милицию и прокуратуру в откровенном саботаже.
Несмотря на то, что сегодня и последние дни говорил президент, ни одно из преступлений против журналистов власть не желала или не умела расследовать. Вообще у меня ощущение, что мы сталкивались с откровенным саботажем расследования со стороны милиции, со стороны прокуратуры. У президента достаточно возможности было заставить выполнять свои указания, пока он на это не решался.
Вопрос Юлии Латыниной. Как по-вашему, достанет ли политической воли на этот раз, чтобы раскрыть покушение на Олега Кашина?
Ну, еще раз повторяю, что как раз по техническим параметрам у нас в случае резонансных убийств это очень часто выходит, во всяком случае, относительно того, что касается исполнителей. А вот что касается общей обстановки в России, то, да, конечно, с большим интересом слушала слова Проханова о том, что, оказывается, в людях поселился зверь. Этот зверь называется рынок. Видимо, в таких странах, как Сингапур или Англия, ну, где рыночные отношения гораздо более продвинутые, людей должны убивать просто пачками, но их почему-то не убивают. Вот есть опыт некоторых постсоветских республик, например, Грузии, когда буквально в течение 2 лет была проведена полицейская реформа, и были раскрыты не только те преступления, которые совершаются в Грузии сейчас, но и те, которые имеют 10-летнюю давность. Вот есть страна Эстония, где, откуда я только что вернулась. И на мой вопрос, когда я была в Нарве, а Нарва – это такое страшное место, это, в общем, эстонское гетто, это безработица, это русскоязычное население, которое приехало туда на химию в свое время, в 70-е годы. Я специально это говорю, чтобы показать, что между этим населением, и это нельзя сказать, да, это эстонцы. Нет, это не эстонцы, это те же самые русские, они даже смотрят ОРТ, они не смотрят европейских каналов и голосуют за абсолютно, ну, очень странную центристскую партию, местную, побратавшуюся с «Единой Россией». Но полиция у них немножко другая. И когда я спрашиваю, вот какое самое страшное преступление произошло в Нарве, а еще раз повторяю, это безработица, и именно эта граница, а граница – это контрабанда. То мне рассказывает замечательную историю, как мужик, который в 90-х годах, когда был такой же беспредел в Эстонии в начале 90-х, как и в России, он был просто обыкновенным бандитом, который просто любил всех взрывать. Вот этот мужик тогда за взрывы сел, а потом он вышел 4 года назад, оглянулся, умеет он делать только одно. Он пришел к местному бизнесмену, говорит, плати. Тот говорит, не буду. Тогда он местного бизнесмена убил, вещи из его машины забрал и подкинул жене со словами «Теперь ты плати, а то я и тебя убью».
Ну что ж, на этой ноте мы закончим. Будем надеяться на скорейшее раскрытие нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, о том, способно ли государство найти заказчиков этого преступления. Мы сегодня говорили с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Москвы» Юлией Латыниной. Она была у нас на прямой телефонной связи. И бывшим старшим следователем по особо важным делам при главном прокуроре СССР Владимиром Ивановичем Калиниченко. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.